Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с вчерашней встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена. Но мы будем обсуждать реакции, которые и в Москве, и в Штатах за этим последовали. Трамп, например, посчитал саммит Путина и Байдена неудачным для Соединенных Штатов Америки. Об этом, кстати, пишут уже даже американские СМИ, вещают и критикуют в этом отношении Байдена. Потом поговорим о том, что ректоры вузов Москвы предложили пускать на занятия только привившихся. Так, и еще наша с вами тема. Счетная палата оценила госрасходы на льготную ипотеку. И в конце еще одна тема у нас с вами есть, а именно ГИБДД, глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения. Об этом стоит поговорить в контексте чего? Повысит ли это безопасность детей на дороге? Как раз вождение в школах, в старших классах, обучение правилам дорожного движения, углубленное изучение правил дорожного движения, об этом будем говорить. В «Умных парнях» ждем небезызвестного нам с вами Максима Сураева, летчика-космонавта, полковника ВВС, героя Российской Федерации, депутата Государственной Думы. Вы помните, что однажды он с МКС в наш эфир дозвонился, и мы его позвали, будем говорить о космосе, российском космосе, китайском, американском космосе. А сейчас о движении.
Движение.
5 баллов показывает Яндекс. 7373948. Где едете вы? Расскажите, пожалуйста, о движении. Садовое кольцо. Если смотреть по внешней стороне, что здесь получается? Пробка от метро Сухаревская до Баррикадной. Вам придется постоять. После Баррикадной есть дорожно-транспортное происшествие. Виктор, здравствуйте. Где вы? Алло.
Добрый день. Да. Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Значит, Котельники, Смирновская, Октябрьский проспект, в область. Ну, жить можно. Всем удачи.
Понятно, спасибо большое. Таганское, Садовое кольцо. Здесь традиционные затруднения в районе развязки Таганской. Так, при съезде на Мытную вам придется постоять на Садовом кольце с внешней и с внутренней стороны. Далее по Лефортовский тоннель ТТК внешняя сторона тормозит. Есть затруднения на внешней стороне между Беговой и Мариной Рощей. Здравствуйте, где вы? Алло.
Добрый день. Здрасте. Новая Рига из области в туннель. Там ремонтные дороги, один ряд оставили. И в этом одном ряду столкнулись грузовик и Логан. Поэтому объезжайте.
Понятно.
Нет, Москву.
Да, спасибо, принято. Еще смотрим по радиальным магистралям. Тяжело въезжает в город, кстати, шоссе энтузиастов от северо-восточной Хорды. И сюда к району Лефортово, к третьему транспортному кольцу. Будьте внимательны. В районе Лосиного острова внешний МКАД тормозит. В районе Нагорной и Челобитьево тоже тормозит. МКАД, внешняя сторона от Химок до какой-то Лихачевского проспекта. Вот это что такое. Тут тоже проблемы. Так, тяжело, Новая Рига действительно въезжает, подтверждаю. Есть затруднения еще на внутренней стороне МКАД от Рублева до Заречья, до Сколково. Вот здесь будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Трамп посчитал саммит Путина и Байдена неудачным для США. Москва осталась в выигрышном положении по итогу саммита российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся 16 июня в Женеве, в то время как Соединенные Штаты не получили ничего. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, как раз понаблюдав за тем, что происходило в Женеве. По словам Трампа, 16 июня – хороший день для Москвы. Думаю, это было хорошо. Уступили цену России, ничего не получили. Поделился предшественник Байдена в эфире телеканала Fox News. Ранее, перед Женевским саммитом, Дональд Трамп обратился к Байдену с просьбой не засыпать во время встречи с Владимиром Путиным. Также попросил действующего хозяина Белого дома передать главе государства российского теплые пожелания. Бывший американский президент заявлял о том, что над Байденом насмехаются лидеры России и Китая, а также указывал нежелание лидера Северной Кореи Ким Чен Ына разговаривать с главой американского правительства. С нами сейчас на связи Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Петербургского госуниверситета. Григорий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, солидарны ли вы с оценкой Трампа и даже с оценкой российского истеблишмента и, кстати, американских СМИ, которые, более того, демократических СМИ, которые критикуют Байдена за то, что было вчера в Женеве? Почему?
Ну, тут сложно с кем-то солидаризироваться, потому что вы правильно в своем вопросе обозначили, что есть несколько восприятий того, что вчера происходило в Женеве. Есть российское восприятие, есть американское, которое раздваивается на американско-демократическое, американско-республиканское, а есть еще и европейское восприятие того, что происходит. Но со стороны Соединенных Штатов мы видим ожидаемую, прогнозируемую критику в отношении Байдена и со стороны, надо сказать, демократов, и со стороны республиканцев, но ярче всего, наверное, громче всего сейчас будет звучать критика со стороны Трампа, потому что он будет говорить о том, что он на самом деле был самым суровым президентом-оппонентом России в на предыдущем периоде, и что Джо Байден сейчас пожинает плоды его работы, что при нем оказывалось самое эффективное воздействие на Россию с помощью санкционных механизмов, что он строго разговаривал с президентом Путиным, что, надо сказать, не всегда соответствует действительности, потому что Трамп, это помните, критиковали после его предыдущей встречи с, ну, единственной встречей.
В Хельсинки.
Его-то как раз критиковали за слишком мягкую и дружелюбную дискуссию с президентом Путиным. Поэтому, на самом деле, сейчас не сильно меняется внутри Америки понимание того, что делает президент, когда встречается с президентом России. Его в любом случае будут критиковать. Но для Соединенных Штатов ведь на самом деле встреча президента Байдена с президентом Путиным, она второстепенна. Первостепенно это было возвращение Америки, вот такого лозунга, и Байден вернулся, приехал в Европу с этим лозунгом, под этим знаменем.
Так.
И разговор с общением с президентом Путиным, это тоже такое вот возвращение и Америки на роль, такого самого важного актора в международных отношениях, за что его снова критикуют республиканцы, говорят о том, что таким образом он подчеркивает легитимность российского президента, встречаясь с ним. Видите, одни и те же события по-разному воспринимаются, интерпретируются вот в разных юрисдикциях.
Так,
у нас достаточно сдержанные ожидания, достаточно положительные ожидания от этой встречи были, они, в принципе, оправдались. Лидеры провели форматирование той конфронтации, которая есть, обозначили повестку, по которой они готовы говорить, провели такую детоксикацию отношений, то есть, как мне кажется, это достаточно хороший результат.
А их услышат? Их услышат по поводу детоксикации? Ну, то есть, настолько все это нагнеталось, послы высылались, дипломаты, в смысле, послы отзывались, истеблишмент тоже говорил, не очень понятно, что будет дальше. И тут вдруг, как вы говорите, некая детоксикация произошла.
Это на самом деле сигнал, который очевидно посылается и направляется и европейцам, и американцам, и россиянам о том, что отношения... И смотрите, президенты об этом говорили, и президент Путин об этом говорил, и президент Байден говорил о том, что мы будем разговаривать, мы должны находить консенсус, мы можем найти консенсус. Я не думаю, что европейцы услышали точно, российская сторона услышала точно, а вот со стороны Соединенных Штатов ожидать быстрых изменений не представляется возможным. Я думаю, что никакого сейчас ослабления санкционного давления не будет. Естественно, риторика будет по-прежнему достаточно острая, но, правда, президент Байден, видите, взял полгода на то, чтобы, он сказал, оценить произошедшие результаты произошедшей встречи. Это значит, что он будет стремиться к тому, чтобы сглаживать конфликтность, которая будет проявляться со стороны Конгресса, со стороны республиканцев в Конгрессе, со стороны демократов в Конгрессе. Насколько у него это получится, вопрос хороший. Но вообще-то у президента Байдена хорошее бюрократическое, чутье. Он знает, как работает этот механизм политических решений, бюрократии в Вашингтоне. И мы будем рассчитывать на то, что у него хватит ресурса для того, чтобы сдерживать радикалов внутри американского политического истеблишмента. Ну, по крайней мере, если у них есть интересы в нормализации вот этой конфликтогенности, которая существует между нами, она существует, тут не надо закрывать на нее глаза, она должна быть предсказуемой. И вот если у них есть заинтересованность в этом, и у России тоже есть заинтересованность в том, чтобы оформить эту конфронтацию какими-то рамками, которые, по крайней мере, вчера предварительно вот так вот огородили такими границами, то есть предотвратив стихийное развитие отношений, как это было в предыдущие периоды, когда никто не знал, чего ожидать, эскалация могла в любой момент выплеснуться в более острые формы. Но будем надеяться, что президент Байден сможет сдерживать, по крайней мере, если не контролировать, то агрессивное настроение внутри.
Григорий Ильич, очень важно понять, Байден насколько эффективный канал для выстраивания диалога с политическим американским классом?
он эффективный канал. Он, по крайней мере, представитель этого политического истеблишмента, который сейчас принимает решение в Вашингтоне. Мы не знаем, что случится в следующем году после выборов, промежуточных выборов в Конгресс, но Байден, если есть еще сомнения по поводу того, насколько он действительно всеми вопросами управляет, насколько он контролирует политический истеблишмент, то, по крайней мере, он представляет этот политический истеблишмент. И ведь президент, когда встречается с президентом, когда президент Байден встречается с президентом Путиным, это ведь коллективный президент Байден встречается, это ведь его команда. Вы посмотрите, с ним вчера за столом сидели и радикально настроены. Там была Виктория Нуланд, там был и Блинкен, который с другой стороны более сдержанно, ну и более, не то чтобы более конструктивно, они все конструктивно настроены, у них просто свое восприятие интересов своих национальных, и за них они бьются, тут нечего их осуждать. Но а кто-то делает это радикально, а кто-то делает это более дипломатично.
Ну, мы же понимаем, так вот, так вот что?
С президентом встречался вчера коллективный президент Байден, и мне кажется, что это и есть то послание, которое мы можем сейчас увидеть, прочитать, о том, что они готовы разговаривать и находить, по крайней мере, по тем областям, которые были очерчены, находить с Россией общий язык.
А интересно, Григорий Олегович, а не получается ли, что противоречия между странами все-таки настолько серьезные и глобальные, что, во-первых, никаких громких прорывов, даже если они как-то будут потом уже втихую в рабочем режиме оформляться, вряд ли их стоит ожидать? В ближайшие, там, я не знаю, правда, сколько лет, с учетом того, что, помните, говорили, когда Байден пришел к власти, ну, во-первых, старенький, а во-вторых, у него есть вице-президент, на которую якобы больше делают ставку.
Ну, это сомнительно. Я, если честно, сомневаюсь в верности этого тезиса. Но, во-первых, вчера Джо Байден продемонстрировал себя, ну да, он пожилой президент, но он президент. Он, смотрите, делает, очень разумно себя ведет, разумно ведет переговоры, к ним готовится. Обратите внимание на фотографии, которые отражает, как они вели переговоры. Там такие папки с документами лежали перед всеми участниками переговоров, в том числе и перед президентом. То есть он готовится, он понимает, что происходит. У него большой опыт. Я думаю, что Камала Харрис, она еще, у нее нет такого политического капитала и такого политического веса, чтобы управлять повесткой, американской повесткой в международных отношениях. Все-таки Соединенные Штаты, несмотря на ту критику, которая звучит в отношении США, это страна, которая управляет многими процессами и в политическом, и в экономическом, и в стратегическом контексте во всем мире. Камала Харрис едва ли пока обладает таким капиталом. Ну и если мы будем объективно смотреть на американскую политику, сейчас Камале Харрис не поручают таких направлений, которые могли бы продвинуть ее сразу же на международный уровень. Ну, вот она занимается Латинской Америкой, латиноамериканским направлением сейчас прямо. И пока нельзя сказать о том, что она достигла там успехов. А в отношении России и Соединенных Штатов, у нас есть тема такая, которая с нами всегда, это стратегическая стабильность. Вокруг нее строится наше взаимодействие. Оно может быть желаемым или нежелаемым, но неизбежным. По-моему, как мне представляется, на вопросах стратегической стабильности жить постоянно невозможно. То есть нельзя ограничивать наши контакты только вопросами стратегической безопасности. Но сейчас также неизбежно в эту стратегическую безопасность включается кибербезопасность, и в ней тоже. Это такой, из сферы почти обеспечения жесткой безопасности сюжет. Мы не должны строить отношения только вокруг такого реалистического подхода и угроз, которые мы представляем друг для друга.
Спасибо большое, Григорий Олегович. Да, принято. Григорий Ерыгин был с нами, доцент кафедры американских исследований Петербургского государственного университета. Виталий говорит, а как критики Байдена видели его встречу с Путиным? Джо, наверное, должен был ворваться на виллу Лагранж, стуча своим ботинком, требовать остановить поток, отпустить Навального, прекратить кибератаки и прочее. Но это же абсолютное упрощение вопроса. И важно теперь понимать, продолжает Виталий, а Байден-то теперь наш, могут ли под него начать копать, что Байдена поставили и избрали на этот пост снова хакеры из Твери? Это все вы про упрощение, говорите, Виталий. А на деле-то все гораздо сложнее. А здесь уже в данном случае, и вы слышали высказывание господина Ерыгина, упрощение не работает.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
ректоры вузов Москвы предложили пускать на занятия только привившихся. Все остальные смогут заниматься удаленно, считает Совет ректоров. По его оценке, вузы уже отработали технологии занятий в удаленном режиме, чтобы поддерживать высокий уровень качества обучения. Об этом говорится в рекомендации Совета, пишет ТАСС. Допускаться в корпуса университета и заниматься в режиме офлайн смогут только обучающиеся, которые имеют сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях прививки от коронавируса по медицинским показаниям. Остальные обучающиеся, прошу прощения, должны будут заниматься в удаленном режиме. Также Совет ректоров рекомендовал столичным вузам отменить все массовые мероприятия, включая очные выпускные вечера, летние школы и конференции. Ранее власти Москвы отменили общегородской выпускной в парке Горького из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Совет ректоров вузов Москвы и области входят представители более 30 столичных вузов. Среди них Высшая школа экономики, Университет дружбы народов, МГУ, МГИМО и РАНХИКС. Ну а 16 июня власти Москвы обязали вакцинировать 60% всех работающих в сфере услуг, в том числе сотрудников общепита, торговли, транспорта, клиентских структур банков. За это теперь несут ответственность работодатели. Полина Габай, юрист, руководитель компании факультет медицинского права, с нами на связи. Полина Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как в данном случае соотносятся такие требования с законами, нормативными актами, которые мы имеем, как в сфере трудового права, так и в сфере образования?
А вы могли бы уточнить, пожалуйста, вопрос?
Ректоры вузов Москвы предложили пускать на занятия только привившихся. Или при справке о наличии антител, или о противопоказаниях прививки от коронавируса. Все остальные случаи, это, пожалуйста, офлайн занятия.
Нет. Для них эти меры являются законами, потому что в случае возникновения такой эпидситуации образовательные учреждения действительно могут временно не допускать слушателей до очного участия.
Ну, то есть никаких здесь проблем с тем, что у человека, например, заключен договор об очном образовании, он заплатил, там, я не знаю, 500 тысяч рублей, например, за это, по каким-то причинам он не вакцинируется. Ему совершенно спокойно могут сказать: нет, пожалуйста, ты в онлайне.
Здесь важны причины, по которым он не вакцинируется. Если у него имеются противопоказания, то в этом случае на него эти меры не распространяются. Если у него противопоказаний нет или нет антител, то есть он не переболел, то в этом случае действительно образовательные учреждения могут временно отстранять слушателя от очного присутствия при возникновении эпидситуации. Вот здесь меры законные. Очень много последние дни, вот начиная, понятно, с вчерашнего дня, было вопросов, много связанных с устранением работников от работы. Там, безусловно, присутствуют разные меры злоупотребления и несоответствующие законодательству, я имею в виду.
Например?
Если мы говорим о слушателях, то образовательные учреждения поступают в соответствии с законом.
Хорошо, но тогда это касается, скажем так, какие нормативные акты это определяют? Это ведь касается каких-то внутренних документов, где есть отсылка именно на ситуацию с коронавирусом, или то же самое могут вузы вести в связи там, с корью, паротитом, чем угодно?
Да, эти меры касаются на самом деле любых вакцин, тех, которые включены в национальный календарь прививок. Коронавирус включен не в первый список, не в национальный календарь, а в прививки, которые выполняются по эпидпоказаниям. Сейчас это эпидпоказание определено в ряде регионов постановлением главного государственного санитарного врача. Основным нормативным актом в этой сфере является 157-й федеральный закон об иммунопрофилактике, в котором указано, что такая мера действительно возможна, и что в образовательные учреждения, в образовательные организации временно могут не допускаться слушатели при возникновении соответствующей эпид-ситуации.
Полина, еще такой момент по поводу работников. Вот, допустим, это преподаватель того же самого вуза. Вот он уже выступает по отношению к, значит, своему работодателю, он вступает с ними в трудовые отношения, вот, законодательные. В данном случае какие есть подводные камни? В чем там проблема? Вы сказали, что есть риск каких-то злоупотреблений.
Риск злоупотребления есть, но это не касается в данном случае педагогов, не касается медицинских работников. Сейчас поясню свою мысль. Uh-huh. То есть они входят, и что педагогические работники, что медицинские по большей части, они входят в постановление 825 в категорию тех работников, которые могут быть отстранены от работы, либо не приняты на работу, если они не провели, в отношении них не была проведена профилактическая прививка. Uh-huh. Это касается как прививок, вошедших в национальный календарь, так и тех, которые проводятся по эпидпоказаниям. Именно эти категории работников в 825-м постановлении. Но просто многих категорий, которые были перечислены вчера, например, в постановлении главного государственного санитарного врача Москвы, uh-huh. иных категорий работников, которые в торговле работают, в общепите, так. в сервисных разных организациях, их в этом постановлении нету. И их по закону отстранить от работы невозможно. Но здесь uh-huh. законодатель и... власть, наверное, правильно сказать, пошли другим путем, потому что обязанность организовать эти прививки легла на работодателей. А в случае uh-huh. невыполнения этого требования они могогут быть оштрафованы, и там очень серьезные штрафные санкции. Uh-huh. Но работник, ввиду того, что профилактические прививки добровольные, имеет право отказаться. И, uh-huh. и педагоги тоже имеют право отказаться, но они могут быть по закону отстранены от работы.
Полин, а здесь нет некого противоречия с учетом того, что накануне Государственная Дума отложила до осени поправки в закон о национальных прививках, о перечне, и туда ковид пока не включен, осенью это будут решать, но при этом постановлением главного санитарного врача Москвы речь фактически идет об обязательной вакцинации, и ответственность за это уже на работодателе, а не на государстве самом.
Я согласна с вами, противоречия есть, и потому в постановлении как главного государственного врача Москвы, так, наверное, и в других регионах не указаны последствия, да, например, что работника могут отстранить. Это не указано, и это не зря не указано, потому что это действительно не соответствует нормам законодательства. Но я еще раз говорю, что это касается тех категорий работников, которые не входят в постановление 825-е, то есть педагоги, медики, они туда входят, они могут uh-huh. быть отстранены. Вот иные не входят. Да, я считаю, что противоречия есть, но в нашей стране предполагаю, что это не первый случай.
Понятно. Спасибо большое, Полина Георгиевна. Полина Габай была с нами, юрист, руководитель компании «Факультет медицинского права». 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. Вы столкнулись с подобным? То есть вас, например, ваши дети учатся в ВУЗе, и вам в ВУЗе уже тоже рекомендовали, настоятельно рекомендовали, что вам нужно привиться, вашим детям нужно привиться. Может быть, на работе вы с этим столкнулись или нет? Как вы решаете эту проблему? Может быть, как раз вчерашнее постановление главного санврача побудило вас пойти вакцинироваться. Интересен такой момент. Почему решение об обязательном вакцинировании приняли только сейчас? Еще месяц, даже полтора назад было понятно, что вакцинация буксует. Без принудиловки ничего не получится. Хорошо, что сейчас это осознали и ввели, говорит Виталий. Вы понимаете как? Здесь же детали, важны детали всегда. Понятность важна. Именно к этому основная претензия. То есть, с одной стороны, в Кремле говорят, что у нас нет обязательной вакцинации. С другой стороны, через постановление главного санитарного врача работодатель обязан обеспечить вакцинацию. Но, как мы знаем, организация пунктов вакцинации – это инфраструктура по профилактике, как раз вот по профилактическим мероприятиям. А вот как обеспечить в плане того, чтобы люди привились, это несколько иная работа. Понимаете, инфраструктурно все обеспечены, вакцины есть. Я сама вчера пошла и привилась. Мне даже на выбор дали, вот, чем привиться. Но другой пункт, о котором все говорят, а вот мы пойдем, потому что нас могут уволить, но на каком основании, если мы не врачи, не имеем там, кто не учителя, еще какой-то, значит, какие-то профессии. Вот. Как здесь быть? Как быть с работодателем? Это же многих интересует. 7373-948, вас слушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да,
я как раз был тем самым работодателем, который вчера смотрел это замечательное постановление, честно говоря, пребывал в легком шоке.
Давайте, 30 секунд у вас, чтобы рассказать. Да.
Что не допустить сотрудника, если он не привился, я не могу, у меня к этому постановлению не имеет отношения. Законодатель мне никаких собственно говоря, способов действия на сотрудника не представляет, ага. Даже уволить не могу. Так. По той простой причине, то, что отсутствие вакцинации для работника склада, например, у меня, вот, который упирается сегодня, да, не буду вакцинироваться. Но, соответственно, он, ну, грубо говоря, я его даже уволить не могу на основании, что он не привился, да, он работник склада. Угу. И, в принципе, показатели я явно натягиваю просто за счет того, что не понятно. Первый год работаю, с людьми все хорошо, но как я, вот как работодатель будет решать...
Выполнять, через... понятно, с этим
да,
проблемой.
Выполнять я не
спасибо.
Знаю.
Да, Павел, принято. Еще бы поговорили, но уже новости. Давайте продолжим после новостей 14.30 сейчас.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Много-много сообщений от людей, которые даже не знают, где можно привиться, оказывается. Напомню, что мы с вами обсуждали ректоров вузов Москвы, которые предложили пускать на занятия только привившихся. Наш юрист, с которым мы беседовали, Полина Габе, сказал, что действительно высшее учебное заведение в своем праве. Они могут это делать. А вот к вопросу о том, что если от отказа, при отказе от прививки человеку грозят увольнением, это как раз вот неправильно. Так, где вакцинироваться? В Москве или в свой регион ехать, говорит Денис. Вы, как гражданин Российской Федерации, можете вакцинироваться везде, где есть такой доступ. Я не знаю, можете ли вы вакцинироваться, например, в поликлинике, если в Московской, если вы при этом прописаны, не знаю, в Подмосковье или где-нибудь в Курганской области. Это вопрос. Но с учетом того, что пунктов вакцинации много, я, например, в МФЦ вчера пошла. Вот, и вакцинировалась там. Так, скажите, какой был выбор прививок? Это для всех такой выбор, Юрий? А вы считаете, что у меня какой-то я спецконтингент, что ли? Только для меня какие-то выбор дают вакцин. Конечно, если вы зайдете на мост.ру, прям ликбез какой-то у нас в медицинском листке, на мост.ру зайдете, и там прям есть вот список мест, где прививают не только спутником. Вот и все. Мне вчера на выбор давали или спутник, или пивак корону. Все. А ковивак, насколько я знаю, вот на МОСРУ я вчера видела, что есть список определенный, небольшой список лечебных заведений, поликлиник, где прививают. Вот. Не знаю, можно ли туда попасть, если вы не по прописке. Это уж сами выясняйте, но сайт госуслуг и сайт мост.ру вам в помощь. Вот и все. Так, мы медленно-медленно спустимся в долину, вакцинируемся всеми вакцинами, говорит Владимир. Так, есть павильон «Здоровая Москва», а там вакцинируют спокойно, говорит Виталий. Да везде, конечно. Считаю преступлением обязывать людей вакцинироваться. Следующий шаг всех или на озон, или на расстрел, Анна Мышка говорит. Вы понимаете, Анна, в постановлении главного санитарного врача Москвы нет слова «обязать». Это тоже надо понимать. Вот. А другое дело, как воспринимается добровольный порядок вакцинации в ряде организаций, это тоже вопрос, конечно. Вы юриста слышали, если хотите, в записи еще раз подробно переслушайте, в чем там дело. Жена в Москве прописана, вчера привилась в подмосковной поликлинике Евген Вят. Ну, видите, значит, никаких проблем. А у меня, например, только паспорт спрашивали, и полис, номер полиса, все, больше ничего. Так, всех несговорных, что всех несговорных, прививают, что ли, всех несговорных, силком тащат или что делают? Ну, просто это странно, если, например, конторы, в конторе по каким-то причинам люди не хотят. Ну что, всех этих людей уволят или что? А как контора работать будет? Сертификат о вакцинации. А, Денис говорит, и что? Ну да, это нелегально. Справки медицинские, наверное, тоже кто-то покупает. Только я не понимаю, зачем покупать сертификат о вакцинации. Вот честно, скажите мне, пожалуйста. Тем более, если вскроется рано или поздно, что это подделка. А подделка документов, извините, у нас карается законодательством, кодексом. Я полис потерял, говорит Антон. Ну, восстановите, в МФЦ сходите. Честное слово. Знаете, это мне напоминает историю, когда маленькие дети не хотят идти анализы сдавать, ну, кровь из пальца брать. И вот они придумывают себе, ой, ботинок потерял, ой, там еще что-то забыл, ой, попить хочу, а я сейчас поспать хочу. Ну, вот что-то прям реально похожее очень. 7373948. Ну, маму попросите, она вам в конце концов установит полис, наверное. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Ну, судя уже по Сергей Москва,
прошу. Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, судя уже по имеющемуся опыту, это никак не вскроется, потому что данные вносятся на госуслуги.
И что?
Вакцина уничтожается, как будто бы использованная.
И что? О, боже мой, это вы что рассказываете? Сертификат? Нелегальные способы получения сертификата вакцины?
Да, нелегальные стоят, это примерно где-то 20-25.
О, боже мой. Ну и зачем это надо? Расскажите, пожалуйста. Ну, а кому это надо? Слушайте. Ну, вот уже вакцина уничтожается, данные куда-то вносятся. Вот меня вчера укололи, данные тут же до госуслуги сегодня прислали. Расскажите, пожалуйста, как себя чувствуете. А кто там что покупает? Ну, кто-то покупает, понимаете, нелегальные справки для получения оружия. Чтобы что? Что мешает легально пройти это все? Ну, тоже, вот честно, я не понимаю логики принятия таких решений. Что такое вакцина, говорит Виталий Фили. Давайте Википедию еще откроем. Прививки добровольные. Они не спасают, даже болеют после них, говорит 404-й. Конечно, добровольные, они не спасают полностью, да, и болеют после них, это правда. Не понимаю, где противоречие какое-то. Так, Ельза говорит, Ковивак ставит в 5 поликлиниках по ОМС, запись по телефону, дозвониться трудно, но можно. Ну, записались на 19-й, конечно, в том-то и дело. Иммигрантам как за свою вакцину, говорит Денис, как вы себя чувствуете? Прекрасно, я же с вами, хорошо все. Вот, а там посмотрим, как будет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте следующую тему обсуждать. Наша с вами счетная палата оценила госрасходы на льготную ипотеку. Оценила их 89 миллиардов рублей, расходы государства в 2019-2020 годах. На поддержку ипотеки и застройщиков. Из них до банков пока дошло 65% средств. Сами льготы поддержали граждан России и застройщиков в кризис, но привели к росту цен. Вот в чем дело. То есть, с одной стороны, да, расходы большие на льготную ипотеку, но широкая доступность льготной ипотеки привела к тому, что цены взлетели. То есть, изначально льготная ипотека вводилась, а, для того, чтобы люди начали покупать квартиру, б, поддержать застройщиков, конечно, которые уже вложились и которые хотели продать свою квартиру, построенные квартиры, но это привело к росту цен. Рассматривала счетная палата 6 программ государственной поддержки, 5 ипотечных, поддержка семей с тремя и более детьми, семейная ипотека, что там еще, дальневосточная ипотека, там вообще 2% годовых. Так, льготная. Аудиторы оценивали одну программу по кредитованию застройщиков по льготным ставкам. И как объяснили, например, РБК в институте, в пресс-службе Института развития в жилищной сфере ДОМРФ, почти во всем, по всем программам средства были предоставлены не до конца 2020 года, а на более длительные сроки. То есть речь идет о длинных деньгах. Каков эффект, спросим у Дмитрия Мавзолевского. Он председатель комиссии по архитектуре и городостроительству Комитета по строительству МГУ «Опор России». Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Что? Ну, смотрите, да. Хочу сказать, что ситуация форсированного роста ипотечного кредитования, она однозначно может иметь в том числе негативные последствия для экономики. Конечно же, у нас сейчас идет проблематика двух сторон. Это государству необходимо поддержание спроса, так, и притока налогов. А потребителю низкая цена на жилье и льготный кредит. Но по факту спрос в 2021 году начал падать, а растущие издержки, расходы на условный метр квадратного жилья выросли, и бизнес вынужден под предлогом повышенного спроса закладывать в цену или по иной причине, чтобы свои расходы сократить.
Дмитрий, но там же есть еще такое лукавство, что да, льготная ипотека, но это привело к росту цен, и по сути человек по льготным условиям, но срок у него кредитования становится выше, потому что сумма кредита тоже выше становится, разве нет? Стоимость недвижимости, да, стоимость недвижимости.
Да, стоимость недвижимости растет при понижении спроса, и это сказывается на доступности жилья, что, конечно же, в первую очередь должно было быть поддержано ростом доходов населения, так, а не ипотечным кредитованием. Вот в данном случае одним регулятором регуляторно эту проблему решить невозможно. Для решения задачи удержания ставок и спроса нужен однозначно диалог между застройщиками, производителями, девелопером и регулятором. И нужно понимать, что надо темпы ввода новых жилых объектов, они должны соответствовать росту спроса на жилье.
И, а сейчас что тогда по соотношению спроса и предложения, что там?
У нас предложение становится больше, чем спрос. Да. Этот эффект кумулятивный от ипотечного кредитования в 2020 году, он себя очень хорошо реализовал. Но это, конечно же, дисбалансировало рынок жилой недвижимости и вполне может привести к формированию некоторого ценового пузыря. Соответственно, вот чтобы привести эту ситуацию к какому-то консенсусу, нужен, опять же, диалог между регулятором, девелоперами и застройщиками, чтобы жилье не росло. Но есть объективные причины, конечно же, это повышение расходов застройщиков. Это
рост стоимости арматуры, прежде всего, конечно.
Да, волатильность материалов до 10% за полтора месяца, накладные расходы, подорожание рабочей силы, которую мы прекрасно понимаем в связи с эпидемиологической ситуацией. Рабочий труд стал гораздо дороже, и поддержание мер по поддержанию здоровья сотрудников. И эти все вещи, они сказались на повышении, объективно на повышении стоимости готового квадратного метра. Вот. Поэтому вот это, эти программы, льготные ипотеки, они, конечно же, полезны для малоимущих граждан. Но вот это вот отложенные затраты во времени, они негативно сказываются для семей, которые бы могли позволить себе это жилье по более доступной цене.
Дмитрий, а я правильно понимаю, смотрите, здесь все-таки, мне кажется, лукаво говорить только о малоимущих, потому что льготная ипотека как раз она распространялась на людей, которые получают очень хорошую зарплату и могут себе позволить, я не знаю, там трешку в пределах третьего транспортного кольца, но они попадают под категорию как раз для под категорию людей, которым предоставляется льготная ипотека. Здесь другой момент. Все-таки по эффекту, суммарному, это больше принесло пользы застройщикам, которые, для которых предотвратили риск банкротства, например, или снизили его, или все-таки для людей, которые смогли так или иначе, да, в долгую вложиться, но получить квартиру, купить?
Я считаю, что в первую очередь эффект был для людей, которые ожидали, хотели квартиру, но не могли себе ее позволить. Угу. Во вторым эшелоном пошли строительные компании, которые за первый-второй квартал показали высокие доходы по прибыльности, но это уже то, что случилось, а если смотреть на перспективу, то риск закредитованности населения и продолжение роста цен на жилье не соотносится с тем спросом, что мы видим в настоящий
момент. Спасибо. Да, Дмитрий, принято. Дмитрий Мавзолевский был с нами, председатель комиссии по архитектуре, градостроительству, комитета по строительству опор России, 7373-948, телефон прямого эфира. Вы брали льготную ипотеку, вот сейчас на пике цен, и вы, в общем-то, скажем так, согласны, может быть, закрыли глаза на то, что цены повысились. Вам все равно важно было купить квартиру. Или даже при наличии льготной ипотеки, но с такими ценами вы решили повременить, так или иначе. Может быть, денег подкопить, чтобы купить квартиру самостоятельно. Может быть, вы все-таки в съемном жилье остались или не стали улучшать свои жилищные условия. Все-таки как вы принимаете решение на фоне того, что, льготная ипотека есть, и ее программы сохраняются, хотя мы помним, что были предупреждения со стороны финансового блока правительства, что это может с собой родить, во-первых, пузырь ипотечный, не такой серьезный, конечно, как это было в Штатах, но все-таки, и предлагали даже сократить программу льготной ипотеки, сузить критерии для претендентов. Вот. Летом 20-го я купил квартиру за 7,7. Осенью она стоила уже 11. Покупатели точно выиграли, говорит Эксмир. Осенью... А вы за 11 ее продадите, Эксмир? Можно поставить хоть 25. Просто вопрос, все равно рынок определяется не тем, что, какую цену вы определите, а за сколько у вас и у соседа купят эту квартиру. Если вы поставили квартиру за 11, а сосед поставил за 9, точно такую же, скорее всего, купит квартиру у соседа. Понимаете, в чем дело? А вы будете за 11 продавать ее и год, и два, и три, все равно, ну потому что 11 миллионов рублей. Здесь же тоже очень тонкая грань. Так, кто тут еще писал, Дума закончик, не очень понятно, про какую, что там сляпает Госдума. 7373-948, телефон прямого эфира. Что тут еще? Еще есть к положительным результатам от господдержки. Счетная палата относит поддержку строительной отрасли в сложный период пандемии. Об этом господин Мавзолевский сказал. Было предотвращено, во-первых, массовое банкротство застройщиков. Объемы ввода жилья в 2020-м составили 82 миллиона квадратных метров, что соответствует уровням 2019 года. Но, с другой стороны, как все-таки соотносится предложение и спрос, и как это сказывается на ценах? Потому что тоже вопросы возникают. Льготная ипотека разогнала цены. Как раз у застройщиков тоже расходы растут, но при этом спрос на недвижимость падает, а предложение гораздо больше. Но это пока что не отражается на ценах. Продам за 11, перекуп и все скинули, говорит Эксмир. То есть Эксмир надеется продать свою квартиру за 11 миллионов рублей, купив ее в прошлом году за 7,7. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, вот говорите, что людям помогает.
Кто?
Конечно, вот эти помощь, которую оказало государство, это только застройщикам, больше никому.
Почему?
Больше никому. Ну, понимаете, цены-то заложены в 100 раз дороже, чем на самом деле стоит квартира. Ну,
что значит в 100 раз?
Если
кто
она,
посчитал?
Квартира стоит в Смоленске, допустим, 1 000 000, то здесь 10 миллионов. Значит, ну как так может быть?
Ну, в смысле, материал, где здесь? Материал,
это жулики, честно, настоящие.
Все кругом жулики. В Смоленске почему квартира 1 000 000 стоит, а в Москве 10 миллионов рублей? Может быть, потому что в Москве работы больше? Ну, как-то так получается. Спрос на недвижимость выше, чем в Смоленске, очевидно, совершенно. В Воркуте, я думаю, можно еще дешевле найти квартиру. Хотелось бы, конечно, в Москве цены, как в Смоленске. Но этого никогда не будет, просто на это надо успокоиться.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава ГИБДД поддержал идею вернуть в школы уроки вождения. Обучение правилам безопасности на дороге должно быть непрерывным, начиная от семьи, заканчивая ассоциациями юношеских автомобильных школ, сказал Михаил Черников. По его словам, занятия в школах можно проводить во внеклассное время. В интервью РИА Новости Черников выразил мнение, что ранее обучение навыкам вождения положительно скажется на дисциплине детей. Вернуть в школу уроки вождения в начале июня предложили депутаты Госдумы, сославшись на опыт Советского Союза. Давайте так, вы поддерживаете возвращение, давайте так, появление, все-таки появление уроков вождения в школах, в, ну, видимо, в средней, в старшей школе, скорее всего. Да, 134-21-35. 134-21-36 не нужно, дети так перегружены, потом захотят, будут в автошколу ходить. 134-21-36. Итак, вы поддерживаете возвращение, введение уроков вождения в старших классах, 134-21-35. Ерунда, это все лишнее, 134-21-36, пусть в автошколу потом идут. Вадим Мельников, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а повысит ли это, в принципе, безопасность детей на дорогах? Если такие уроки, и, возможно, и вопрос еще в каком формате возвращать в школы?
Ну, смотрите, давайте рассмотрим вообще ситуацию, зачем это вводится, почему и как бы почему этого не хватает.
Ага.
А возьмите простой пример, связанный с там теми же средствами индивидуальной мобильности, электросамокатами, которые последние несколько дней находятся там в повестке в разных форматах.
Угу.
А вот, с одной стороны, кажется, это достаточно простая вещь, встал на самокат и помчался. С другой стороны, вот все эти проблемы, которые мы сейчас видим, ровно связаны с тем, что у всех такое ощущение. А что такое, по сути, самокат, ну, там, допустим, электрический? Это история, которая весит там примерно 30-35 килограмм, которая может разогнаться на скорость там, ну, 20-50 там, и выше километров в час.
Так.
Который, ну, так скажем, даже тормозить, в общем, нужно знать и уметь, и понимать, как действует там передний, задний тормоз. Что вообще неплохо бы иметь там шлем при движении, что неплохо там как-то сигналить, что неплохо переходить дорогу, спешившись, а не переезжать на этом электросамокате. Ну и так далее, и так далее. Как подавать движение там, о повороте другим участникам движения. То есть здесь есть энное количество простых вопросов, там ничего сверхъестественного нет, но которые просто желательно знать до того момента, как ты начнешь это использовать.
Так.
Второй момент, который хотелось отметить, это то, что действительно отметил вот Михаил Юрьевич в своем комментарии, что все-таки водитель и вообще профессия водителя, она очень распространенная в нашей стране. То есть большое количество, там, особенно молодых людей, потом начинают делать, получив такой, как бы, собственно говоря, уже навык, знания и, собственно говоря, понимание профессии, в том числе, может быть, там какой-то автомеханик, там какое-то инженерное дело и так далее, ты, по сути, закладываешь, ну, некий интерес к индустрии. И в дальнейшем у тебя есть, более простой возможность входа, так как тебе нужно будет потратить существенно меньше времени, возможно, даже денег, если это будет, как бы, ну, так скажем, даже как получение прав на базе школы, да,
так.
То есть не нужно будет платить за дополнительную подготовку в автошколе, которая, ну, к слову, не так сильно хорошо готовит. А у тебя будет хороший уровень знания, полученные права, ты можешь совершенно спокойно, с хорошим уровнем подготовки, все-таки на базе школ, я уверен, что это будет сделано более фундаментально, нежели в автошколе. А, тогда, кстати, когда у тебя есть энное количество времени, все это сделать.
Так, ну, Вадим Вячеславович, здесь еще важно, смотрите, в каком формате все-таки адаптировать для детей подобного рода уроки. Это какой-то факультатив, может быть, с какого возраста? И действительно ли акцент делать все-таки на передвижениях на средствах индивидуальной мобильности, самокаты, гироскутеры, вот это вот все, моноколеса? Или какую-то более общую систему вводить с упором на автотранспорт?
Ну, смотрите, если я правильно помню, в свое время, даже когда я учился в школе, был замечательный урок труда, где был курс автодела.
Так.
Ну, там знакомство со станками и так далее. А, там стояли макеты автомобилей, там где-то и так далее, и все такое. Где-то можно было там учиться ремонтировать автомобиль.
Угу.
На мой взгляд, прекраснейший возраст для того, чтобы осваивать эти материалы, это там, грубо говоря, 8-11 класс. Тем более, когда у тебя сразу есть после этого возможность, ну, так скажем, возрастная, пойти в ближайшее время сдать на
права
и потом как бы их получить, угу, без отрыва, разрыва с практикой.
Так.
Я прекрасно понимаю, что сейчас будет большое количество критики о том, что да, дети и так перегружены, у нас там ЕГЭ и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, возьмите простую вещь. Здесь человек, осваивая автодело, по сути, получает действительно вход в профессию, которая в самое ближайшее время, если он, допустим, там пойдет в техникум и так далее, uh-huh, будет ему конкретно полезно, он сможет там, ну, знать вопросы, связанные с профессией. Второй момент. Реально будет повышен вопрос знаний с точки зрения безопасности дорожного движения.
Uh-huh.
Все-таки я напомню, у нас порядка там 13,5 тысяч человек в год только погибает на дорогах.
Uh-huh.
Ну и третий момент, наверное, да, все-таки всегда есть возможность, ну, сделать некое там предложение учащимся, как бы выбирая тот или иной предмет. И, на мой взгляд, все-таки вот эта тема была бы крайне востребована, потому что она реально практически, угу, и теоретически нужна, спасибо, ну, так скажем, людям.
В жизни. Спасибо большое, Вадим Вячеславович. Принято. Вадим Мельников был с нами, гендиректор экспертного центра движения безопасности. Серг говорит, я успел поездить на тракторе в школе. Потом это дело загубили. Чуть пораньше школьники получали права тракториста. Некоторые современные водители не знают, как поставить запаску, говорит Денис. Вы знаете, некоторые современные водители не знают даже, где включается поворотник, я могу вам сказать. А вы про запаску сразу говорите. А, итоги голосования какие? 88% поддерживают идею введения подобных уроков у правил дорожного движения и вождения в школах, а 13% говорят, что дети и так перегружены действительно. Здесь вопрос возникает. Ведь, правда, нельзя разделять водителей и пешеходов. Когда-то пешеход станет водителем, а водитель очень часто... он равноценный и пешеход, и водитель сам, то есть он управляет транспортным средством и ходит на своих двух. И в этом отношении, как мне кажется, такие уроки довольно актуальны, потому что пешеходы стали довольно расслаблены. Это правда, то есть закошмарили в любом случае, и действительно там и штрафы, хорошо, это плохо, неважно как, но это правда так, что водители начали остальных пропускать на зебре. Вот в большинстве своем. И от этого пешеходы, самокатчики, моноколесники, велосипедисты, они реально расслабились. Взрослые люди расслабились. И детей тем самым тоже не обучают правилам дорожного движения. Например, что надо спешиваться, по сторонам смотреть. Нет, просто это же в голову почему-то внедрили, что если ты пешеход и не на автомобиле, или ты на чем-то ездящем таком, но не на автомобиле, тебя все пропустят. Даже наушники как будто бы можно не вынимать. От этого трагедии. 7373-948. Лимонадный Джо, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, я полностью поддерживаю. Я сам занимался в школе советское автодело.
Так.
Водил грузовик ГАЗ-51. У нас было две машины, ГАЗ-24, ГАЗ-51. Угу. Мы тянули из шапки, кому достанется. Все хотели на легковую.
Так.
Мне достался грузовик.
Вот. Ну, я... толковое дело-то в школе.
Конечно, толковое. Меня дисциплинировало как-то, мне пригодилось.
А, вот. Да, с учетом того, какая у вас работа, не будем напоминать всем, это правда. 7373-948, еще вас послушаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Руслан Красногор.
Да, Руслан.
Да, я тоже учился в школе, где был автокласс. И мы все завидовали этим ребятам, которые после 16 лет сдавали на права, но они потом их получали 18. И в этом возрасте еще что скажу, что ребенок очень легко и с энтузиазмом впитывает эти правила. Потом в зрелом возрасте, когда учить на правила дорожного движения, это все намного
уже
сложнее.
Уже не в том возрасте. Надо раньше. В любом случае, спасибо большое. Я думаю, что чем раньше учить правила дорожного движения, тем лучше. Вот правда. Вот в 10 лет хорошо, в 5 лет хорошо, все, по книжкам сначала, потом на перекрестке, соответственно, посмотри туда, а потом уже плавно и на транспорт пересаживаться. 15 часов новости, потом «Умные парни», стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», летчика-космонавта Максима Сураева ждем.